Глава 6. Мутационный процесс. Мутация – это внезапное наследственное изменение, вызванное резким структурным и функциональным изменением генетического материала. Генетический материал организован в иерархию структурно-функциональных единиц – от молекулярных сайтов внутри гена до целых хромосом и геномов. Соответственно, существуют разные типы мутаций – от генных до геномных. Эта глава посвящена в основном генным мутациям. Внезапные наследственные изменения фенотипа могут быть вызваны не только структурными изменениями генов, но и другими генетическими процессами. Мутации могут быть истинными или ложными. Фенотипические изменения сами по себе не дают представления о тех генетических процессах, которые их вызывают. На основании одних лишь прямых наблюдений трудно различить разные типы истинных и ложных мутаций. Существуют также, как мы увидим в дальнейшем, внезапные изменения генетического материала, не вызывающие фенотипического эффекта. Генные мутации. Генная или точковая мутация представляет собой изменение последовательности нуклеотидов в пределах одного гена, приводящее к изменению характера действия гена. Как правило, за одним исключением, которое будет описано в следующем разделе, это молекулярное изменение в гене, которое вызывает фенотипический эффект. Допустим, что какой-нибудь ген содержит в некоторой своей точке кодон или триплет CTT, кодирующий одну из аминокислот полипептидной цепи белка – глутаминовую кислоту. В результате замены всего лишь одного нуклеотида кодон CTT может превратиться в кодон GTT. Этот новый кодон обуславливает синтез уже не глутаминовой кислоты, а глутамина, так что в полипептидной цепи, синтезируемой под действием измененного гена, на месте глутаминовой кислоты окажется глутамин. Первоначальные и мутантные молекулы белка отличаются одна от другой, и вполне возможно, что это влечет за собой другие вторичные фенотипические различия. Стабильность генов на протяжении последовательных поколений клеток и особей, а следовательно консервативность наследственности, обусловлены точностью процесса копирования при репликации гена. Однако процесс копирования несовершенен. Время от времени при копировании возникают ошибки. Генные мутации можно рассматривать как такие ошибки копирования. Новый мутантный аллель точно реплицируется до тех пор, пока не произойдет следующее мутационное изменение. Таким образом, в результате генной мутации появляется пара или серия гомологичных аллелей. И наоборот, наличие аллельной изменчивости по любому гену в конечном счете означает, что этот ген в то или иное время претерпел мутацию. Любой ген, входящий в состав генотипа, по-видимому, подвержен мутированию. Во всяком случае, в генах, контролирующих весьма разнообразные признаки, наблюдаются мутации. Например, у дрозофила меланогастер известны мутанты со слегка сморщенными крыльями, сильно укороченными крыльями или вообще бескрылые, мутанты с белыми или пурпурными глазами, мутанты с разнообразными изменениями щетинок и тому подобное. Известен ряд мутантных разновидностей смородиного томата, различающихся по форме листьев. Биохимические мутации, затрагивающие различные звенья метаболических процессов, хорошо известны у микроорганизмов и имеются, хотя и гораздо менее изучены, у высших организмов. По степени фенотипического проявления генные мутации варьируются в широком диапазоне, от мутаций со слабыми эффектами до мутаций, вызывающих значительные изменения фенотипа. Эти два экстремальных типа называют, соответственно, малыми мутациями и макромутациями. Хорошо заметные, но не обладающие сильным действием мутации, типичны для средней части диапазона. Примерами малых мутаций служат мутанты дрозофила меланогастер со статистически незначительными отклонениями от нормальной жизнеспособности или от нормального числа щетинок. Примером макромутации служит мутант тетраптера у дрозофила меланогастер с четырьмя крыльями вместо двух. Он представляет собой резкое отклонение от двукрылости, характерное для семейства дрозофилиды и для отряда диптера, двукрылые. У диплоидных животных и растений значительную долю новых мутаций составляют рецессивные мутации, а гены дикого типа доминируют. Важное следствие рецессивности многих мутантных аллелей заключается в том, что они не подвергаются действию отбора немедленно, но могут сохраняться в диплоидной популяции на протяжении многих поколений. Типы точковых мутаций. Точковые мутации можно разделить на несколько типов в зависимости от характера молекулярного изменения в гене. Здесь мы кратко опишем 4 типа таких мутаций. Миссенс-мутация – это первая. К этому типу принадлежит мутация, описанная в предыдущей главе. В одном из триплетов происходит замена одного основания, например, ЦТТ на ГТТ, в результате чего измененный триплет кодирует аминокислоту, отличную от той, которую кодировал прежний триплет. Второе. Мутация со сдвигом рамки. Если в последовательность ДНК включается новое основание или пара оснований, то все лежащие за ним триплеты изменяются, что влечет за собой изменение синтезируемого полипептида. Возьмем, например, последовательность АТТ, ТАГ, ЦГА, перед которой включилось основание Т. В результате получится новая последовательность ТАТ, ТТА, ГЦГ, А с троеточием. К такому же результату приведет утрата одного из имеющихся оснований. Третье. Нонсенс-мутация. В результате замены одного основания возникает новый триплет, представляющий собой терминирующий кодон. В генетическом коде имеется 3 таких триплета. При такой замене синтез полипептидной цепи прекращается в новой, то есть в другой точке. И, соответственно, эта цепь отличается своими свойствами от полипептида, который синтезировался прежде. Четвертое. Синонимическая миссенс-мутация. Генетический код обладает значительной избыточностью. Два или несколько его триплетов кодируют одну и ту же аминокислоту. Поэтому можно ожидать, что в некоторых случаях при замене оснований один триплет заменяется другим синонимическим, кодирующим ту же самую аминокислоту. В этом случае, вследствие избыточности кода, мы имеем дело с молекулярным изменением в пределах данного гена, которое не вызывает фенотипического эффекта. Такие синонимические мутации, вероятно, довольно обычны. Частота возникновения мутаций, скорость мутирования. Некоторые репрезентативные значения частоты возникновения спонтанных мутаций, мутаций в обычном смысле слова, то есть вызывающих фенотипические эффекты, приведены в таблице 6.1. Следует отметить, во-первых, что частота мутаций в общем невелика, и во-вторых, что разные гены у одного и того же вида часто сильно различаются по мутабельности. Например, у кукурузы ген окраски растения отличается высокой частотой мутаций, тогда как ген восковидно-крахмального эндосперма высоко стабилен. Наконец, в-третьих, частота возникновения мутаций у бактерий ниже, чем у многоклеточных организмов. Причем различия колеблются от одного до нескольких порядков величин. Следует указать, что приведенные в таблице данные по нескольким бактериальным генам можно считать репрезентативными, поскольку они выбраны из гораздо большего количества данных. В общем, гены бактерий, по-видимому, более стабильны, чем гены эукариотических организмов. Имеются основания считать, что по крайней мере некоторые оценки частоты мутаций у высших организмов завышены. Один из источников ошибок – трудность в различении истинных внутригенных мутаций и редких комбинаций, очень тесно сцепленных генных единиц. Эти два явления могут приводить к одинаковому видимому результату, а именно к резкому фенотипическому изменению, передающемуся по наследству. Любой обширный набор мутаций какого-либо диплоидного организма, наблюдаемый на фенотипическом уровне, по всей вероятности содержит, помимо истинных генных мутаций, некоторую долю обнаруженных редких рекомбинаций, что искажает оценку частоты мутаций в сторону завышения. Другой возможный источник завышенной оценки частоты мутаций невыявленное селективное преимущество гетерозиготной формы над соответствующими гомозиготами в диплоидных популяциях. Если даже истинная частота мутаций у высших организмов на порядок ниже, чем показывают современные оценки, то все же эта частота достаточна, чтобы поддерживать уровень мутационной изменчивости в популяциях. В популяции средней величины, продуцирующей до 100 миллионов гамет, на каждый ген в среднем будет возникать по крайней мере по нескольку новых мутаций в каждом поколении. Генотипический контроль. У дрозофилы меланогастер известен ген, который вызывает высокую частоту мутаций других генов данного комплемента. Этот ген-мутатор означает символом HI. У мух гомозиготных по гену HI частота мутаций в 10 раз выше обычной. У гетерозигот по этому гену частота мутаций выше обычной в 2-7 раз. Ген HI индуцирует как видимые, так и летальные мутации во многих генах. Он вызывает также инверсии, один из типов хромосомных мутаций. Выше мы рассматривали генные мутации как случайные ошибки копирования, происходящие во время воспроизведения гена. И это, несомненно, само по себе верно. Однако, как показывают данные о действии генов-мутаторов, существует и другой аспект мутационного процесса. Возникновение новой мутационной изменчивости, которая имеет важное значение для долговременного успеха данного вида в эволюции, может быть не целиком предоставлена воле случая, а инициироваться генами-мутаторами. Частота возникновения мутации у данного вида частично может быть одним из генотипически контролируемых компонентов всей его генетической системы. Близкородственные виды дрозофила виллистони и дрозофила просалтанс, обитающие в тропических областях Америки, различаются по частоте возникновения мутаций. Так, в таблице 6.2 представлены частоты летальных мутаций в хромосомах 2 и 3 у этих двух видов. Вид дрозофила виллистони, у которого частота мутаций выше, обычен, широко распространен и занимает разнообразные экологические ниши, тогда как дрозофила просалтанс встречается редко и лишь в строго определенных экологических условиях. Было высказано весьма правдоподобное мнение, что высокая частота возникновения мутаций, поставляющих новые варианты, способствует повышению экологического разнообразия дрозофила виллистони, а тем самым и обилию этого вида. Таблица 6.2. Частота возникновения мутаций у двух близкородственных видов дрозофила виллистони и дрозофила просалтанс. Дрозофила виллистони, хромосома 2. Частота мутации 2,2 умноженная на 10⁵ степени. Хромосома 3 3,0 умноженная на 10⁵ степени. Дрозофила просалтанс. Хромосома 2 1,1 умноженная на 10⁵ степени. Хромосома 3 2,1 умноженная на 10⁵ степени. Адаптивная ценность. Большинство новых мутантов характеризуется более низкой жизнеспособностью, чем нормальный или дикий тип. Снижение жизнеспособности может быть выражено в разной степени, от чуть заметного субвитального состояния до полулетального и летальности. При оценке жизнеспособности мутантов дрозофила меланогастер, возникших в результате мутации в X-хромосоме, 90% оказались менее жизнеспособными, чем нормальные мухи, а 10% были супервитальными, то есть обладали повышенной жизнеспособностью. Среди 90% мух с пониженной жизнеспособностью наблюдался весь диапазон изменений от слабой субвитальности 45% через промежуточные стадии понижения жизнеспособности до полулетальности 6% и летальности 14% случаев. Тимофей Фрисовский, 1940 год. Вообще, адаптивная ценность новых мутантов обычно бывает понижена. Адаптивная ценность слагается из плодовитости и функциональной полезности морфологических признаков, а также физиологической жизнеспособности. Многие мутанты неплодовиты вне зависимости от того, обладают они нормальной жизнеспособностью или нет. Морфологические макромутации обычно сопровождаются нарушениями функциональной эффективности. Из обширной выборки индуцированных мутантов ячменя Hardeum vulgare у 99% адаптивная ценность была понижена. Густавсон, 1951 год. Этим наблюдением легко дать объяснение. Все гены, входящие в состав генотипа нормальной или дикой формы на протяжении многих поколений, подвергались естественному отбору. Они прошли сквозь сито отбора, в результате чего сохранились те из них, которые обладали максимальной адаптивной ценностью. Следует ожидать, что любые изменения в таких генах почти, наверное, окажутся изменениями к худшему. Подобно тому, как копание наугад в часовом механизме скорее нарушит, чем усовершенствует его функциональную эффективность. Генные мутации нередко называют случайными изменениями в генах. В данном контексте определение «случайный» требует разъяснения. Мутационные изменения на самом деле могут не быть случайными на молекулярном уровне. Определенные изменения последовательности нуклеотидов могут возникать в цепи ДНК чаще, чем другие. Так называемая случайность мутационного процесса относится не к молекулярному строению, а к адаптивным свойствам мутантных генов. Мутации случайны в том смысле, что они не направлены в сторону какого-либо нынешнего или будущего состояния приспособленности данного организма. И все же небольшая доля всей массы генных мутаций, как это было установлено у генетически хорошо изученных организмов, в том или другом отношении превосходит стандартный тип. Так, в одной выборке мутантов ячменя примерно 1,1-2% мутантов обладали повышенной урожайностью в стандартной или в обычной для родительской формы среде. Мутант, обладающий низкой адаптивной ценностью в стандартных условиях среды, может оказаться адаптивно более ценным в других условиях. Один из мутантов дрозофила фунебрис, мутант эверсае, при 15 градусах Цельсия обладает пониженной жизнеспособностью, 98% от жизнеспособности дикого типа, но при 24 градусах Цельсия его жизнеспособность выше 104%, Добжанский, 1951 год. 6 мутантов львиного зева Antirrhinum majus при нормальных условиях в теплице проявляли более низкие качества, чем родительская линия. Но при различных аномальных условиях в теплице они превосходили родительскую линию по росту. Густавсон, 1951. Эти данные об адаптивном превосходстве некоторых новых мутантов по сравнению с диким типом, будь то в стандартной или в новой среде, очень важны, так как они показывают, что мутантный процесс может служить отправной точкой эволюционного развития. Относительное значение в эволюции малых мутаций и макромутаций. Большинство эволюционных генетиков подчеркивают важную роль в эволюции малых мутаций. Согласно же мнению меньшинства, которому принадлежат Голдшмидт и некоторые другие ученые, главную роль в эволюции играют макромутации. В прошлом между сторонниками двух указанных противоположных точек зрения было много споров, которые, однако, излишни, поскольку эти взгляды не исключают, а напротив, дополняют друг друга. В эволюции играют роль как малые мутации, так и макромутации. Как сырье для эволюционных изменений, малые мутации обладают некоторыми явными преимуществами. Каждая малая мутация вызывает лишь небольшой фенотипический эффект. К лучшему или к худшему. Поэтому аллель, возникший в результате малой мутации и обладающий слабым преимуществом, может включиться в уже существующий генотип, не вызывая какой-либо резкой дисгармонии. При помощи ряда малых мутаций, происходящих в разных локусах, можно создать тот или иной адаптивно-количественный эффект, не нарушая функциональной эффективности организма во время промежуточных стадий этого процесса. Иногда одна единственная мутация, затрагивающая какую-либо ключевую структуру или функцию, может открыть перед своим обладателем новые возможности. У столь разных организмов, как бактерии и млекопитающие, известны примеры устойчивости к определенным токсинам, обусловленной мутацией по одному гену. Устойчивая мутантная линия получает возможность заселить токсичную среду, закрытую для чувствительного родительского типа. Мутантная бескрылая муха будет обладать преимуществом в открытом для ветров островном метеообитании, где нормальная крылатая форма не смогла бы выжить. Единичная макромутация не обязательно действует одна. Ее действие может регулироваться серией генов-модификаторов, каждый из которых сам по себе обладает незначительным эффектом. В таких случаях мы имеем дело с совместным действием макромутаций и малых мутаций в эволюционном процессе. Прямые данные о типах генных изменений, которые имеют эволюционное значение, получены при генетических исследованиях межрасовых гибридов. Как показывают эти данные, дифференцировку каждой из близких рас обуславливают различные генные системы. Межрасовые различия у растений и животных обычно контролируются системами множественных генов, что подтверждает гипотезу об эволюционном значении малых мутаций. Однако, в группах дивергирующих природных популяций наблюдаются также различия по признакам, контролируемым единичными генами, хотя такие случаи довольно редки. Обычно генная система, определяющая различия между расами у высших организмов, состоит из одного главного гена и нескольких генов-модификаторов. Существование подобного рода генной системы позволяет предполагать эволюционные изменения, основанные на видимой мутации, сопровождающейся различными малыми мутациями. Разные виды водосбора, аквилегия, различаются по цветкам, приспособленным к опылению различными животными, шмелями, бражниками или колибри. Ввиду того, что разные виды водосбора способны скрещиваться между собой, оказалось возможным провести факторный анализ межвидовых различий по признакам цветков. Как установил Прасмо, 1965 год, межвидовые различия по некоторым ключевым признакам, наличие или отсутствие шпор, содержащих нектар, прямостоящие или поникающие цветки, определяются одной парой аллелей. Этот яркий пример макромутации по определенным генам, играющим важную роль в эволюции одного рода растений. Следует добавить, однако, что другие признаки цветка и вегетативные признаки, по которым различаются разные виды аквилегия, определяются группами множественных генов, каждая из которых по отдельности обладает незначительным эффектом. Вероятность сохранения новой мутации. Каждый отдельный мутантный аллель при своем первом возникновении бывает редок. Насколько вероятно, что он сохранится в родительской популяции? Мы знаем, что частота нового мутантного аллеля не может увеличиваться за счет одного лишь процесса воспроизведения. Вероятность же чисто случайной элиминации мутантного аллеля, напротив, очень велика. Фишер вычислил вероятность сохранения нового мутантного аллеля, возникшего у одной особи в обширной популяции. Как показывают его данные, шансы на сохранение единичной мутации заметно понижаются с каждым поколением. Если мутантный аллель в селективном отношении нейтрален, то вероятность его исчезновения к 31-му поколению составляет 94%, а к 127-му – 98%. Если он обладает небольшим селективным преимуществом, порядка 1%, то вероятность его исчезновения несколько снижается – 93% и 97% в поколениях 31-м и 127-м соответственно, но остается высокой. Давление мутаций. Роль мутационного процесса в эволюции можно определить следующим образом. Мутации служат основным источником новшеств в популяциях. Однако мутационный процесс обычно не представляет собой важной эволюционной силы. Частота возникновения мутаций столь низка, что само по себе мутационное давление не может вызвать существенных изменений частот генов в популяциях. Кроме того, прямые мутации А большое, А малое со временем отсеиваются, полностью или частично, в результате обратных мутаций А малое, А большое. Приведенное выше утверждение касается нормы. В тех особых случаях, когда давление мутаций становится значительной силой, вполне могут возникнуть исключения. Во всей Британской Колумбии и на Аляске окраска цветков у Epilobium angustifolium по большей части одинакова. Однако в одной популяции, растущей на вершине урансодержащих гор вблизи Большого Медвежьего озера в Канаде, обнаружены многочисленные мутантные растения с аберрантными бледно-розовыми цветками. Шеклет, 1964 год. Высокая частота хромосомных мутаций наблюдалась и у растений, выращенных из семян, которые находились в зоне извержения вулкана в Исландии. Лав, 1949 год. Так или иначе, мутационное давление, независимо от его интенсивности, не может быть направляющей силой эволюции. Огромное большинство мутаций, как мы видели, вредны, и им суждено быть элиминированными из популяции. Ориентация или направленность процесса эволюции определяется другими эволюционными силами.